Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Власти города Мытищ мешают сбору помощи для Крымска. В США располагают доказательствами вины режима Башара Асада в массовых убийствах жителей селения Трейм-Си. Умер сын Сильвестра Сталлоне, актер и режиссер Стейдж Сталлоне. Сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения на Кубани, как отмечают активисты в Твиттере, начинает мешать новый закон о массовых акциях. По РЕН-ТВ был показан репортаж о том, как администрация подмосковного города Мытищи намерена наказать организаторов пункта сбора помощи, зафиксировав правонарушение проведения массового мероприятия без согласования с властями. Полиция официально предупредила, что им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или 40 часов исправительных работ. Один из авторов написал в Твиттере, ссылаясь на источник в Следственном комитете России, что властями введен запрет на оглашение точного количества жертв наводнения. Ссылаясь на медицинских работников, находящихся в Крымске, пишут о нескольких тысячах погибших. По данным МЧС, погиб 171 человек. Власти Краснодарского края называют цифру 166. Московские волонтеры пишут также о нехватке основных лекарств для жителей Крымска, прежде всего инсулина. В Москве действуют мошенники, которые под видом активистов партии «Единая Россия» собирают по квартирам пожертвования в пользу пострадавших от наводнения на Кубани. Как говорится в сообщении пресс-службы Московской организации партии, поступившем в «Интерфакс», никаких наличных денег на помощь жителям Краснодарского края «Единая Россия» не собирает. По выявленным фактам, мошенничество подано заявление в полицию. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в ночь на субботу убит предполагаемый боевик. Как сообщили в республиканском МВД, он открыл огонь по полицейским и сотрудникам ФСБ, которые пытались его задержать, и был убит ответным огнем. Личность его выясняется. Госдума вчера приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о статусе иностранного агентства. Агента для некоммерческих организаций, которые финансируются из-за рубежа и занимаются политикой. За проголосовали 374 депутата, трое высказались против, один воздержался. Ко второму чтению в документ были внесены предложенные президентом России поправки. В частности, из-под действия будущего закона выведены религиозные организации, государственные компании, корпорации, а также созданные ими НКО. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов уточнил, что понимается под политической деятельностью.
Деятельность за исключением деятельности в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность, деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества.
Сказал депутат Ярослав Нилов. В Челябинской области суд вынес приговор обвиняемым по делу о массовой драке на рок-фестивале «Торнадо» в 2010 году. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На скамье подсудимых оказались 13 человек. Организатором побоища был признан Роберт Назарян, который, по мнению обвинения, заслужил 12 лет колонии строгого режима, а два его друга Константин Катаев и Андрей Изместьев по 11. Официальная версия такова. 28 августа 2010 года в летнем кафе, расположенном на территории рок-фестиваля «Торнадо» и принадлежащем Назаряну, произошел конфликт с дракой. Нетрезвые зрители что-то не поделили с Назаряном, который счел себя оскорбленным и решил отомстить с помощью друзей. На следующий день они привели несколько десятков молодчиков, которые напали на публику с битами, травматикой и металлическими прутьями в руках. Пострадавшими признаны 39 человек. Адвокат Назаряна пытался доказать, что никакого отношения к нападавшим его подзащитный не имеет. Согласно приговору, Роберт Назарян получил 6 лет колонии общего режима. Андрей Изместьев и Константин Катаев приговорены к 4,5 и 5 годам колонии общего режима соответственно. 10 других обвиняемых получили от 3 до 4 лет. Со всех подсудимых и взыскан в среднем от 25 до 50 тысяч рублей каждому пострадавшему. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Радио Свобода. Новости.
США располагают неопровержимыми доказательствами того, что ответственность за массовые убийства в сирийском селении Трейм-Си несет режим президента Башара Асада. Об этом заявила в пятницу госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она обвинила власти Сирии в предумышленном убийстве мирных жителей. Госсекретарь призвала к немедленному прекращению огня в Сирии и допуску наблюдателей ООН на место трагедии. По данным сирийской оппозиции, в Сирии погибли более 200 человек. Наблюдатели подтверждают, что правительственные силы обстреливали Трейм-Си. Власти Сирии возлагают вину за массовую гибель людей на террористов. Еще несколько военнослужащих сирийской армии дезертировали и бежали в Турцию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В юго-восточной провинции Хатай границу пересекли 8 офицеров и 2 генерала армии президента Сирии Башара Асада. Военные заявили, что присоединяются к сирийской оппозиции на территории Турции. Представитель местных властей сообщил. Военные пересекли границу вместе с большой группой мирного населения и отправлены в провинцию Шан-Ли-Урфа, в лагерь для беженцев. Во избежание покушения на их жизнь они находятся под охраной. Как сообщает пресса, о своем намерении присоединиться к военной оппозиции заявил бежавший из Сирии на минувшей неделе сын бывшего министра обороны, генерал республиканской гвардии Манаф Тлас. Таким образом, общее число высокопоставленных сирийских генералов в Турции достигло 20 человек. Тем временем продолжается бегство мирного населения из Сирии. За последние 3 дня турецкую границу перешли более 1000 сирийцев. Около 500 из них ранены и направлены на лечение в турецкие больницы. Елена Солнцева, для «Радио Свобода», Стамбул.
В своем доме в Голливуде найден мертвым сын Сильвестра Сталлоне, актер и режиссер Сейдж Сталлоне.
Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Эту годовщину в июле, похоже, никто в России публично отмечать не собирается. Ну так, соберутся, может быть, в своем кругу. Бывшие сослуживцы выпьют малость, ощущая себя ветеранами и бойцами. Повспоминают минувшие дни, посудачат, как молоды мы были, и как оно все пошло прахом, и кто виноват, и что, конечно, есть надежда, и не все потеряно. Он же все-таки наш и на третий срок пошел. А потом, захмелев и расслабившись после шашлыков и десертов на дачном приволье, может, даже в полголоса и нестройно, так как некогда лет 40-50 назад их предшественники напевали среди своих, признанные тогда публично неуместным, «Сталин наша слава боевая, Сталин нашей юности полет», споют тоже что-то времен своей боевой молодости.
Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот.
А отмечать публично и официально нет. Недавно один российский писатель, которого наша сегодняшняя тема увлекает куда больше, чем меня, сказал мне: «А что тут отмечать? Это даже не круглая дата. 45 лет». Но я все-таки решил: надо. Ведь Государственный институт, о котором мы начинаем говорить сегодня, предназначен был для контроля и коррекции взглядов, идей и поведения более чем 250 миллионов человек, населения всего Советского Союза. Предметом его пристального внимания являлось то, что весьма приблизительно и расплывчато именовалось тогда идеологией и идеологическими диверсиями. Ее служащие в погонах, чаще появлявшиеся на людях в статском платье, лишь по неведению мнили себя наследниками Дзержинского. На самом деле, думаю, их корни куда глубже. Их предтеча – ученик великого Кандильяка, открывший нам идеологию как сферу знаний и механику манипуляций, которыми он пытался воздействовать на политику Наполеона. Член Французской академии моральных и политических наук, во как, Антуан де Стют де Тросси. А учреждение, в котором они служили, Пятое управление КГБ СССР. Пятерка. В июле 2012 года исполняется 45 лет с ее рождения. Пятерке и пятерочникам я решил посвятить цикл передач, первую из которых вы сейчас слышите. Июля 1967 года Юрий Андропов, за полтора месяца до этого назначенный председателем КГБ, отправил из своего нового кабинета на Лубянке, на Старую площадь, где он недавно еще сидел, одно из своих первых чекистских предложений.
Первое. Создать в Комитете госбезопасности при Совете министров СССР самостоятельное пятое управление по организации контрразведывательной работы по борьбе с идеологическими диверсиями противника. В КГБ республик, у КГБ по краям и областям иметь, соответственно, пятое управление отделы отделения. Поручить Комитету госбезопасности рассмотреть и утвердить структуру и штаты указанных подразделений. Второе. Разрешить КГБ при Совете министров СССР в дополнение к имеющимся образовать в течение 1967 года 200 аппаратов КГБ в городах и районах. Считать целесообразным переименовать аппараты уполномоченных КГБ в городах и районах в отделы отделения КГБ.
Сказано, сделано. Через две недели все это было закреплено в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 17 июля 1967 года. А еще через неделю секретным приказом председателя КГБ при Совете министров СССР номер 0097 была утверждена первоначальная штатная численность пятерки – 201 человек всего-то. Тут следует сделать два замечания. Во-первых, само понятие «идеологические диверсии» не является изобретением свеженазначенного главой КГБ Андропова. Историки находят его еще в лексиконе гражданской войны. С началом войны холодной понятие стало употребляться более активно и вошло в повседневный инструментарий, лексикон идеологической работы КПСС. К примеру, опасавшийся до назначения Андропова в КГБ, что он может занять его место, секретарь ЦК по идеологии Михаил Андреевич Суслов не раз использовал и толковал это словосочетание в своих проповедях. Во-вторых, идеологией и идеологическими диверсиями КГБ занимался с самого момента своего существования. Еще в 1954-м в его структуре было заложено четвертое управление, задачами которого являлись, помимо прочего, борьба с антисоветским подпольем, националистическими формированиями и враждебными элементами. Не оставляли своим вниманием идеологическую поляну и второе контрразведка, и третья военная контрразведка, главное управление КГБ. И прежде в истории ГПУ, НКВД, МГБ и Бериевского большого МВД было то же самое. Почему же, обращаюсь я к историкам советских сыскных и карательных органов, в 1967-м и почему именно тогда понадобилось создавать новое специальное подразделение по борьбе с идеологической диверсией противника? Может, он, противник, к тому времени придумал что-то новое или что? Первым мне отвечает автор многочисленных монографий, статей и фундаментальных справочников по истории КГБ, заместитель председателя Совета научно-информационного и просветительского центра общества «Мемориал» Никита Петров.
Я думаю, что кроме идеологических обоснований, никаких, конечно же, других и не было, потому что, начиная с прихода Брежнева к власти, мы видим постепенное, то, что называется, закручивание гаек. И выразилось это, что называется, во многих сферах. Не только в деятельности КГБ по репрессиям, достаточно вспомнить процесс Синявского и Даниэля. Здесь нужно смотреть на то, что в этот момент делает Политбюро и куда направлена на самом деле мысль нового брежневского руководства. А мысль направлена прежде всего на то, чтобы, что называется, не дать померкнуть идеологическим постулатам октября, вот всего этого комплекса юбилейных мероприятий 67-го года, связанных с промыванием мозгов, связанным с утверждением вот всей той советской обрядности. И, конечно же, КГБ мог бы и не создавать пятое управление, потому что ряд подразделений занималось и церковью, и молодежью, и диссидентами. Но все это было сосредоточено в разных отделах второго главного управления, то есть в контрразведке. В марте 67-го года даже проводилось совещание всесоюзное работников именно по второй линии, по линии контрразведки, где, кстати говоря, очень много обсуждали тему как раз борьбы с инакомыслием, как раз с теми проявлениями, которые есть и антисоветские листовки, и всевозможные другие так называемые «вылазки», в кавычках, конечно же. Но Андропов, он, когда пришел в КГБ, он прежде всего показал себя человеком партийным. То есть ему нужно было привнести в такую, я бы сказал, узкопрофессиональную сферу чекистского руководства некий сильный идеологический посыл. И это у него как раз и было побудительным мотивом написать 3 июля 1967 года записку в ЦК о том, что работа по борьбе с идеологической диверсией, она, собственно говоря, рассредоточена.
Таково мнение историка доктора наук Никиты Петрова. Исходя из собственных представлений о механике и функционировании бюрократических систем, замечу следующее. Сфера деятельности, которой Андропов был назначен руководить, была ему летом 67-го знакома недостаточно. Каждому понятно, что главным направлением в ней являлась разведка. Понятно также, что, как любой новоназначенный руководитель, Андропов желал как можно скорее показать себя достойным назначения и, так сказать, оправдать доверие. Идеология, напомню, Андропов пришел в КГБ с поста секретаря ЦК КПСС, а до того возглавлял в ЦК отдел социалистических стран. Идеология была ему куда ближе и понятнее. Здесь можно было и отличиться скорее. Вот откуда, думаю, и ноги растут. И, похоже, автор многочисленных сочинений по истории КГБ, известный тележурналист Леонид Млечин, разделяет это мнение.
Ну, я думаю, что ему нужно было себя, конечно, как-то быстро, сразу проявить на новой должности, которой, в общем, он не желал и который не очень был готов. Опыта работы в народном хозяйстве, как тогда говорили, в промышленности, там, на селе, у него не было. Разведка и так хорошо функционировала. Значит, он должен был найти какое-то направление, на котором он себя чувствовал бы уверенно. И это была идеология, вернее, борьба с всякими проявлениями инакомыслия. Поскольку у него был глубоко для него травматический венгерский опыт, где он твердо усвоил, что любое послабление, любое дозволение людям свободно мыслить и высказывать неминуемо ведет к падению социалистического строя, к крушению, то это была для него идея фикс. Во что бы то ни стало, не позволить свободно говорить, мыслить, объединяться и так далее. И он решил, что вот он создаст это направление и произведет нечто в стране, и это будет начальством отмечено. И так и получилось.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Вы слушаете первую передачу нового цикла «Пятерка и пятерочники». 45-летие пятого управления КГБ СССР. Я продолжаю расспрашивать историка советских спецслужб Леонида Млечина.
Леонид, вот я вспоминаю, как бы рассекреченные теперь данные о том, что первоначальная численность этого управления равна была что-то 200 с небольшим человек, как-то по нашим представлениям тогдашним, это была же туча всяких людей. Что значит эти 200 человек? Это центральный аппарат?
Ну, это, конечно, численность непосредственно 5-го управления в составе Комитета государственной безопасности. А в каждом республиканском, областном и городском создавались 5-е линии. И тут уже дело зависело от ситуации в том или ином регионе. Но вот, например, на Украине, где идеологическая чистка, скажем, после назначения туда председателем республиканского комитета генерала Федорчука, идеологическая чистка превратилась в задачу номер один, то 5-е управление комитета украинского стало большим, чем 2-е контрразведка, самое главное. Вот я вам назову цифру. Вот в контрразведке Украины было 80 офицеров, а в 5-м управлении 155, в 2 раза больше. А если с сотрудниками 5-х отделов областных управлений, то это было 830 офицеров-оперативников на Украине занимались борьбой с идеологической диверсией. И они там, надо сказать, преуспели очень сильно, там каленым железом все выжигало. Потом это, естественно, о себе дало знать, ну, в перестроечные, постперестроечные годы. Так что 200 человек первоначальных – это сотрудники центрального аппарата. А потом, кстати говоря, года к 80-му это было уже, по-моему, порядка 600.
Ну а теперь мне интересно сравнить то, что говорят историки, с тем, что знает из своего опыта один из бывших пятерочников. Бывший подполковник КГБ СССР Владимир Константинович Попов. Владимир Константинович, вы с какого года работали в 5-м управлении?
С августа 1974 года по 1989.
Вот скажите, какова была структура 5-го управления, когда вы начинали работать, и как она по ходу лет менялась?
На тот момент, когда я начинал службу в 5-м управлении, структура была следующая. Она состояла из 10 отделов. Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, третий отдел курировал МГУ, Университет дружбы народов, четвертый отдел разработкой сектантов и курирования официальной церкви, пятый отдел курирования местных органов по линии 5-го управления, то есть 5-е отделы управления в республиках, шестой отдел аналитический, 7-й отдел – разработка анонимов, высказывающих террористические угрозы и террористов. 8-й отдел – разработка еврейских националистов. 9-й отдел – разработка диссидентов. Но в основном в 9-м отделе вот два отделения занимались разработкой. Два отделения четко. Одно отделение – разработкой Солженицына. Второе отделение занималось разработкой академика Сахарова. 10-й отдел – разработка зарубежных националистических антисоветских организаций, в том числе вашей радиостанции «Свобода», Владимир. Вот такая была структура.
А скажите, какова была численность сотрудников в целиком, вот в центральном аппарате, в каждом из этих отделов, может быть, исходно и в конце вашей службы?
Что касается отделов, так сказать, численность их разнилась. Общее число офицеров 5-го управления, оперативных работников, оперативных сотрудников на тот период, если мне память не изменяет, начало чуть более 200 человек, порядка 225.
А можно ли оценить количество сотрудников, офицеров именно, работавших по 5-му направлению на местах, в республиках, в областях и так далее?
Я скажу откровенно, на тот период времени, конечно, этой информации не обладал, но из позднейших, сравнительно недавних лет публикаций человека, много лет возглавлявшего 5-е управление, генерала Андрея Бабкова, численность их была около, по всему Советскому Союзу, около 3000 человек.
Понятно. Ну, одними офицерами как бы не сильна 5-я служба, ведь у вас же еще числилось какое-то количество агентуры. Какова была численность агентуры 5-го управления?
Число агентуры, наверное, сложно было подсчитать, хотя этим занимался ежегодно 10-й отдел КГБ, учетно-архивный, он составил всех вновь завербованных агентов на учет, и поэтому он четко владел цифрами в целом наличия агентуры по всем линиям работы службы государственной безопасности в целом по стране. Но можно легко посчитать. В среднем каждый оперативный работник, который осуществлял свою деятельность по линии 5-й службы, скажем так, насчитывал, ну, в районе около 10, либо чуть более 10 агентов. И одной из особенностей вообще, так сказать, деятельности офицеров государственной безопасности заключалась в том, что для того, чтобы двигаться по службе, каждый офицер, оперативный работник в обязательном порядке должен был вербовать новую агентуру. Одного, два и, так сказать, более в год. Если не было вербовок, соответственно, не было продвижения по службе, получения очередных воинских званий.
Но вот вы за годы вашей службы, вы ведь продвинулись и в званиях, и в должностях. Вы сколько навербовали-то всего?
Ну, я не знаю, так сказать, выдающийся, не выдающийся, но я навербовал, по правде говоря, немало. Где-то порядка под 40 человек.
Скажите, а есть еще такая категория – доверенные лица? Это не агентура, а нечто другое. А сколько их было у вас, по стране и так далее?
Ну, вы знаете, я даже, честно говоря, затрудняюсь сказать, вел счет числа доверенных лиц. Доверенные лица – это те, которые, ну, прежде всего, это официальные лица, руководители организаций, предприятий. То есть не агентура в таком плане, но это люди, с которыми можно было, скажем так, вести доверительные беседы, в которых проявлялся определенный интерес органов государственной безопасности к отдельным лицам, либо каким-то проблемам, так сказать, в обществе. Вот именно эта категория имела определение как доверенные лица. Число их, я опять-таки повторюсь, это никоим образом, так сказать, не ограничивалось, а просто необходимостью. Любой оперативный работник, выходя на контакт с каким-то человеком, проведя с ним одну-две беседы и получив согласие на продолжение, вовсе не вербуя его, в этом необходимости не было, причислял такого человека к доверенному лицу, то есть тем, с кем можно было завести доверенные, так сказать, беседы. Так сказать, этимология этого слова «доверить» не происходило, это определение «доверенные лица».
Если на вербовку агентов вы, конечно, должны были получить санкцию сверху, на обретение доверенных лиц вы должны были получать разрешение начальства, или это дело было на вашу инициативу?
В этом это не требовалось. Прежде всего, я повторюсь, это официальные контакты. Оперативный работник, который выходил на такой контакт, это, ну, прежде всего, он официально представлялся руководителем различных организаций, ведомств и предприятий, которые он курировал. Это уже, так сказать, доверительное отношение, поэтому это было не секрет. Для этого не требовалось специального санкционирования руководства. Что касается вербовки, то действительно первоначальный контакт осуществлялся с санкции руководства отделов, а сама вербовка осуществлялась с санкции руководства управления ниже его, либо заместителя начальника управления, либо начальника управления не ниже. А для этого подготавливались специальные материалы, заводилось дело кандидата на вербовку, велось его изучение, как правило, несколько месяцев, по-всякому складывалось, тогда могло это быть и больше, но, как правило, не более года, это лимитировалось соответствующими приказами, а по мере, так сказать, установления оперативного контакта, его развития, получения необходимой информации оперативным работникам, писался мотивированный рапорт о необходимости вербовки конкретного человека и осуществлялась его вербовка.
Ну, поскольку все мои вопросы касаются сегодня в основном таких количественно-статистических данных, позвольте уж в завершении еще один. Кроме этих контингентов, вот агентуры, доверенные лица, существовали же еще и существуют, думаю, это владельцы, держатели явочных и конспиративных квартир. Вот сколько их примерно было у «пятерки»?
Каждый оперативный работник, имеющий агентуру на связи, должен был иметь явочную квартиру. На явочной квартире принималась проверенная агентура. Ну и, так сказать, разрабатывалась легенда посещения конкретной квартиры на тот случай, если происходили неожиданные встречи. Скажем, агент идет на встречу оперативного работника, встречает кого-то из числа знакомых, а может быть и родственников. Он должен объяснить, почему он здесь, так сказать, появился. Явочные квартиры. Это приобретались конкретно оперативным работникам, подбиралось, так сказать, удобное место, расположение для того, чтобы агентура, так сказать, как правило, это рядом со станцией метро, с тем, чтобы удобно, я в данном случае имею в Москву в виду, удобно было добираться и оперативному работнику, и агентуре. Что касается конспиративных квартир, конспиративные квартиры получались в качестве жилого фонда от городских властей по секретным, так сказать, запросам органов государственной безопасности. На них, ну, как бы сказать, по фальшивым, что ли, документам, скажем, по недостоверным документам прописывались, оформлялись, как бы на владельцев, а принес, как правило, были пенсионеры органов КГБ, которые являлись содержателем конспиративных квартир. Как правило, на конспиративных квартирах работало руководство управлений и органов КГБ, им выплачивалось вознаграждение, так же, как и содержателям явочных квартир, правда, меньше. В мои времена содержатели явочных квартир получали по 350-400 рублей ежемесячно, ну, за некоторые неудобства, естественно, содержатели конспиративных квартир, как правило, 1000-1200.
Бывший офицер 5-го управления КГБ Владимир Попов. Эту первую передачу о пятерке и пятерочниках мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения на Кубани, как отмечают активисты в Твиттере, начинает мешать новый закон о массовых акциях. По РЕН-ТВ был показан репортаж о том, как администрация подмосковного города Мытищи намерена наказать организаторов пункта сбора помощи, которые, по мнению властей, нарушили закон, проводили массовые мероприятия без согласования с властями. В Москве действуют мошенники, которые под видом активистов партии «Единая Россия» собирают по квартирам пожертвования в пользу пострадавших от наводнения на Кубани. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в ночь на субботу убит предполагаемый боевик. При попытке его задержать он открыл огонь и ответным огнем был застрелен. США располагают неопровержимыми доказательствами того, что ответственность за массовое убийство в сирийском селении Треймси несет режим президента Башара Асада. Об этом заявила в пятницу госсекретарь США Хиллари Клинтон. На юге Японии, в северной части острова Кюсю, почти 250 тысяч человек получили распоряжение властей об эвакуации из-за угрозы наводнения и оползней. В своем доме в Голливуде найден мертвым кинорежиссер и актер, 36-летний Сейдж Сталлоне, сын знаменитой кинозвезды Сильвестра Сталлоне. О причинах смерти пока ничего не известно. Однако полиция отмечает, что следов преступления не обнаружено. На итальянском острове Джилио в пятницу состоялась служба, приуроченная к 6 месяцам со дня крушения круизного лайнера «Коста Конкордия».
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Первая передача из цикла «Пятерка и пятерочники», посвященного 45-летию 5-го управления КГБ СССР. Мы продолжаем. Предложив создать идеологическое управление КГБ, назначенный главой комитета Юрий Андропов попросил ЦК, хотя комитет в ту пору значился при Совете министров СССР, увеличить численность служащих в его конторе почти на 16%. Просьба была удовлетворена. Если в июне 1967-го на момент создания «пятерки» в КГБ числилось 14263 человека, то теперь в штат комитета добавилось 2250 единиц, в том числе 1750 офицерских и 500 вольно-наемных должностей. Чем же оказались заняты эти офицеры и особо проверенные вольно-наемные? Мой очередной собеседник, руководитель программы «История диссидентского движения» Российского общества «Мемориал», сын известной деятельницы правозащитного движения Ларисы Багарас и писателя Юлия Даниэля, самоиздатчик, сотрудничавший с легендарной ныне хроникой текущих событий Александр Даниэль.
Первое, что мне хотелось бы сказать, что, как мне кажется, непосредственное появление «пятерки» в системе КГБ при Совете Министров СССР, тогда еще КГБ при Совете Министров, конечно же, связано с назначением на пост председателя КГБ Юрия Андропова. Это хронологически просто видно. Вот Андропов появляется весной, кажется, 1967 года, а приказы пятерки у нас летом, об организации 5-го главного управления у нас летом того же года появляется. Но на самом деле это внешняя канва. По сути, к этому шло, как мне кажется, с начала 60-х годов. Дело в том, что традиционно политические репрессии в стране, как еще в сталинские годы, всегда приписывались козням вражеских разведок и сопротивлением остатков эксплуататорских классов, да? Вот два фактора, да? А где-то в начале 60-х годов было сформулировано, что социализм у нас построен окончательно и бесповоротно, и никаких остатков эксплуататорских классов в стране нет. Такова была официальная формула, да? У нас уже даже не диктатура пролетариата, а общенародное государство, это, по-моему, кажется, чуть позднее было сформулировано, но так или иначе рассматривать политические репрессии как отражение борьбы классов уже было невозможно в рамках этой идеологемы. Тогда остается только вторая мотивация – происки заграничных врагов. Тогда на первый план выступает формула, которая была и раньше, но, значит, тут она выступает на первый план, она фигурирует в речи секретаря ЦК КПСС Ильичева на пленуме в 1963 году, формула «идеологическая диверсия». И вот эта формула становится официальным объяснением оппозиции гражданской, культурной, политической, религиозной, которая существует в стране. Интересно, что сам Андропов, который был, по-видимому, человеком довольно-таки сложным, мне кажется, что он, лично он, немножко, так сказать, по-другому понимал ситуацию. В записках, направленных в ЦК КПСС в декабре 1974 и, если не ошибаюсь, в январе 1975 года, так сказать, отвечая на вопрос, откуда берутся выступления против советского, то, что они называли выступлениями против советского строя, он, во-первых, возвращается, быть может, ритуально, возвращается к риторике сталинского периода, наследники, там, потомки остатков эксплуататорских классов, а также там бывшие власовцы и прочие, значит, изменники Родины. При этом очень прагматично объясняет политику КГБ по отношению к этим выступлениям. Он поясняет, что КГБ всего лишь регулирует ситуацию с тем, чтобы не допустить выхода ее из-под контроля. Вот эта главная установка, которая в этих записках просматривается, это не допустить, чтобы процессы вышли из-под контроля. Но что такое для бывшего посла в Венгрии в 1956 году выход из-под контроля, это понятно. Но вот для этой специальной задачи, которая уже формулируется именно вот в терминах идеологической диверсии, для которой вроде как бы официально нет внутренних оснований, и создается пятое направление.
Сейчас, когда мы имеем достаточно полное представление о структуре КГБ и функциях большинства его подразделений, мы с некоторой излишней порой легкостью рассуждаем о причинах и обстоятельствах создания «пятерки». Но вот вопрос, может быть, позволяющий уточнить взрослость нашего знания. Готовя эту программу, я задавал его большинству моих собеседников, исключая, впрочем, офицеров и генералов КГБ. А когда ты лично узнал о существовании Пятого управления КГБ?
Пятого управления, честно говоря, поздно. Мне кажется, что я это узнал уже из публикации перестроечных лет о существовании Пятого управления. По-моему, было дело именно так.
Тот же вопрос я задал и политологу, генеральному директору Фонда эффективной политики, бывшему советскому политзаключенному и бывшему советнику руководителя администрации президента Российской Федерации Глебу Павловскому.
О существовании КГБ я знал, да, с молодых ногтей. Как-то это узнавание где-то лет 4-5 уже закладывалось. Просто такой импринтинг со стороны, конечно, родителей, дедушки с бабушкой, папы с мамой, закладывалось уже тем, что, например, мне говорили, что поскольку я родился 5 марта, в день смерти Сталина, хотя на 2 года позже, то мои 2 года отмечали, закрывшись изнутри, плотно закупорив окно одеялом. И, соответственно, объясняли, почему так надо было делать. Но, конечно, структуру КГБ я совершенно не представлял себе. И узнал уже, я думаю, это было начало 70-х, из самиздата. Совершенно не могу вспомнить, откуда. Собственно говоря, для нас ведь КГБ не разделялось на управление.
Совершенно верно. И вот и мы растерялись, как бы, да, и каждый вспоминал что-то весьма смутное. Но вот теперь с высоты, так сказать, опыта и возраста, как вы думаете, задним числом, вот в чем был смысл создания Пятого управления КГБ? Ведь, в общем, борьба с антисоветчиками, с чем угодно, велась и до этого.
Да, ну, это как раз в значительной степени понятно. Понятно с точки зрения административной логики советской системы. Именно советской системы, прежде всего, потому что она после смерти Сталина и ее политический класс все время искал такого способа стабилизации и защиты системы, который не делал бы их самих жертвами этой системы, собственной же системы защиты, собственной же системы безопасности. Тем я хорошо помню эти еще даже в начале 60-х обсуждения, такие публичные, хотя такие завуалированные темы, безопасна ли техника безопасности. Это еще был период, когда КГБ существовало, но несколько в другом модусе еще, не столь очерченном, не столь фокусированном на внутреннем инакомыслии. И поиск шел по простой линии. То есть надо было найти такую схему репрессий, которые позволяли бы их делать фокусными. С одной стороны, фокусировать на определенных людях, а с другой стороны, так сказать, не давать их обратить на себя, делать все такие случаи своеобразными исключениями. То есть понятие врага народа и понятие, так сказать, 58-я статья для этого подходила плохо, потому что она была в сущности нормой классовой расправы, фактически институтом гражданской войны. А политический класс искал возможности выйти в мирное пространство, сохранив военные средства только для внутренних врагов. Вот здесь и возникла, я думаю, эта идея, которая, кстати, известно было, что Андропов называл ее идеей ключевого бревна. Он говорил, что когда на реке затор, то не надо ждать, когда придется подвергать все бомбардировке. Это, видимо, был его вывод из Венгерской революции и наблюдения. А надо найти вовремя, найти, искать ключевые бревна и их выдергивать, чтобы, так сказать, затор не возник. Вот, собственно говоря, управление это и была система по отслеживанию и выдергиванию ключевых бревен потенциально.
Радио «Свобода». Еженедельная программа Владимира Тольца «Разница во времени». В эфире первая из передач нашего цикла, посвященного 45-летию Пятого управления КГБ «Пятерка и пятерочники». Напомню о причинах создания «Пятерки» и механике ее функционирования я беседую с политологом, бывшим советским политзаключенным и бывшим советником руководителя администрации президента Российской Федерации Глебом Павловским. К тому времени, когда возникает «Пятерка», Пятое управление КГБ, 58-я статья Уголовного кодекса РСФСР уже трансформировалась в 70-ю. И вот я хочу вообще сейчас спросить вас, как политолога и как человека, наблюдавшего довольно долго извне трансформацию КГБ, скажем, вот, как я понимаю, с 70-х годов, когда у вас возникает первое соприкосновение с этой организацией и до конца, в общем, ее существования. Вот как, по вашим представлениям, трансформировалась во времени вот функция Пятого управления и активности?
Ну, здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, я жил тогда в Одессе, когда встретился с КГБ, а детское КГБ это было тогда несколько специфичное. В система. Собственно говоря, перед этим она не работала, и, к счастью для всех нас, она очень сильно коррумпировалась с начала 70-х годов и занималась в основном контрабандой и торговлей золотом. И, собственно говоря, активность пятого управления всерьез развернулась, собственно говоря, после того, как было вскрыто дело внутри КГБ по контрабанде. Это было начало, как раз начало 70-х. И связано с падением Шелеста в качестве лидера коммунистов Украины. Потом Одесса была специфична. С одной стороны, это была Украина, а Украина отличалась, в общем, достаточно зверской в целом установкой КГБ от, например, России. Это, да, отдельная тема, но, значит, оно, это связано, видимо, тоже с эхом войны на Западе, так сказать, послевоенной войны с ОУН и, значит, страхом перед украинским национализмом. А с другой стороны, сама Одесса была каким-то таким, как бы, наказанным городом на Украине и ей таким презираемым со стороны Киева, и поэтому она долго находилась в такой тени, что ли, наслаждалась относительно низким уровнем репрессий, которые развернулись в полной мере вот как раз в 70-е годы. Конечно, главный тренд, который я наблюдал с момента, когда впервые КГБ пришло ко мне, это 74-й год, и до момента, это был, если не ошибаюсь, да, это был, когда падение Ельцина из ЦК в 1987-м, когда ко мне впервые наружка, которая ходила за мной, подошла ко мне и сказала, что ну все, завтра Глебович, завтра нас снимают. Это почти что поздравили. Конечно, тренд был сперва совершенно определенно ужесточавшийся. И это не было связано с планом. Я думаю, не было такой цели у КГБ озвереть. Пятое управление просто не могло решить задачи. С одной стороны, бревна выдергивались, эти самые ключевые, а с другой стороны, как-то контроль терялся над обществом в целом. Им нарастало ожесточение. Это ожесточение к концу 70-х уже было совершенно явным, оно проявлялось и в разговорах. На Украине оно, вообще-то говоря, могли просто, где-то доходило уже и до избиений, и до открытого клепания ложных дел, ложных по советским даже стандартам, и до убийств, как известно, которые так и остались в большинстве не раскрытыми. А в России тоже шло к этому, и апогей был достигнут в 83-м, я думаю, году, где я уже сидел, когда начались попытки бить на следствие. Бить на следствие, как били членов инициативной группы, сельской группы, бить на, в лагере, тоже по указанию КГБ, как было с Альбрехтом, например. И Трамп шел в очень плохом направлении, но главный, конечно, признак, самый ощутимый, это вторые и третьи сроки, потому что оно совершенно меняло дело, когда человек отсидел свой срок, не знал, выйдет ли он. Точнее, знал, что, скорее всего, он не выйдет после этого на свободу. А это, конечно, уже был сталинский метод. И, в общем, система менялась. Если бы не 85-й год, то не очень понятно, куда бы дело зашло. Тем более, что 85-й тоже был не сахар. Известно, именно летом 85-го был восстановлен еще дореволюционный и сталинский знаменитый минус, запрет на жизнь в столицах и в основных городах для тех, кто отбыл 80-е или 190-е. Так что этот тренд был очень ощутим. С другой стороны, были, так сказать, ну, это я уже знаю, как говорится, по рассказам людей, которые с другой стороны, так сказать, все эти годы оставались на берегу, были и другие, был какой-то, которого я не наблюдал, скажу прямо, значит, так сказать, либерализм комитетский, был комитетский национализм, заигрывание с национализмом русским, а потом его разгром в начале 80-х тоже. То есть
Какие-то были попытки КГБ вести собственную политику уже отдельную, так сказать, от общесистемных задач. И это, в общем, все фокусировалось в пятом управлении, как я понимаю, на фигуре господина Бобкова, который пределом, так сказать, максимум, который здесь был достигнут, максимум либерализма, это программа, если я не ошибаюсь, называвшаяся «Открытый сектор» 1985 года, когда там собирались создать отдельный, по китайской модели, отдельный сектор советской экономики, действующий по рыночным правилам, под контролем КГБ и с привлечением западных инвесторов. Ну, забавно.
Политолог и бывший советский политзаключенный Глеб Павловский. Упомянутый им Филипп Денисович Бобков, бессменно возглавлявший пятое управление с мая 1969 по январь 1983 года, фигура, безусловно, заслуживающая отдельного разговора. В 83-м он поднялся еще выше по карьерной лестнице, стал заместителем председателя КГБ, а с 5 декабря 85-го – первым заместителем. В 87-м ему было присвоено звание генерала армии, но в 90-м, не без влияния советских либералов эпохи горбачевской гласности, его вывели из ЦК КПСС, а в январе 91-го лишили должности в КГБ. Но генерал без армии не остался даже в 92-м, когда он ушел в отставку. ФД, так звали за глаза Бобкова и его подчиненные, не утонет при любом режиме, сказал мне некогда один из пятерочников. Его спасет армия, армия его агентов, добавил он. И он своих, когда надо, тоже вытянет. И точно. В том же 92-м Бобков в качестве руководителя аналитической службы выплывает на месте новой работы в холдинге АО «Группа Мост», возглавлявшемся Владимиром Гусинским. ФД и кое-кого из своих бывших подчиненных туда привел. Правда, в 96-м Бобков был там понижен в звании, занял должность консультанта телекомпании НТВ, 30% акций которой группа «Мост» продала в ту пору «Газпрому». Ну а после конфликта руководства телекомпании НТВ с российскими властями, ареста Гусинского и последующего бегства олигарха из России, Бобков покинул НТВ и стал работать советником генерального директора РИА Новости. Весной 12-го в сети появилось его фото на военном параде на Красной площади во знаменование 67-й годовщины Победы. Рядом улыбающийся Путин. Коллеги все-таки. Ныне даже некоторые из по-прежнему уважающих Бобкова, его бывших подчиненных, неохотно и, боже упаси, не для упоминания их имен в радиопередачах «Свобода», признают, что производственные успехи генерала оказались вовсе не так успешны, как его карьера. Сосредоточив свои усилия и внимание на борьбе с идеологической диверсией и интеллигентской крамоле, далее цитирую, руководство КГБ СССР оказалось абсолютно не готовым к массовому всплеску национализма и силовым сценариям захвата власти в регионах. Как раз эти проблемы на протяжении 20 лет входили в сферу непосредственной ответственности Бобкова. Обо всем этом мы еще будем говорить в цикле передач «Пятерка и пятерочники». А сейчас слово самому Филиппу Денисовичу. Это короткая звуковая цитата из французского документального фильма «Диссидент из КГБ». Название к Бобкову не относится, это про действительного диссидента, капитана Орехова.
И вот когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду. Потому что с инакомыслящим никто не боролся. Но были люди в Советском Союзе, которые вступали в контакт с зарубежными разведками, с антисоветскими организациями, существовавшими на Западе, и вели работу в Советском Союзе по подрыву конституционного строя, вели работу по борьбе с властью. И когда вот этих людей, уже в пятом управлении, в отношении этих людей принимались какие-то меры, то для того, чтобы их защищать, спасать, так, на Западе была брошена вот, это, вот этот клич, что диссидентам не дает возможности жить в Советском Союзе.
Многолетний начальник пятого управления КГБ Филипп Бобков. Заключение, фрагмент моей беседы с публицистом, автором многочисленных сочинений об истории КГБ Леонидом Млечиным.
Вообще, довольно интересный вопрос об эффективности. Вот эти ребята ставили или декларировали свои цели. Вот они занимались чепухой, а по их мнению, довольно серьезными вещами каждый день. А прок-то каков? Вот каков коэффициент полезного действия их деятельности? В конце концов, мы знаем конечный результат. Несмотря на их усилия, или, может быть, благодаря им тоже, советский общественный и государственный строй, который они обязаны были, они клялись в этом, хранить и лелеять, он рухнул. В чем тут их вина? Какова степень их вины?
То, что я говорил, это вовсе не было публицистикой. Просто на самом деле точная оценка того, чем они в реальности занимались. Там, конечно, иногда возникали серьезные какие-то аспекты, когда их подключили там, к расследованию первых террористических актов, но это было очень малое, это малая талика того, чем они занимались на протяжении длительного периода. В основном это была политическая полиция, постоянная слежка за людьми, которые им казались сомнительными. В число этих сомнительных входили лучшие люди страны. Они участвовали в создании системы вот такого тотального идеологического контроля. Ничего хорошего для общества это принести не могло, потому что более всего общество нуждается в живой интеллектуальной жизни, в свободном соревновании идей, выработке новых идей и так далее. Они способствовали обеднению интеллектуальной жизни страны. Это точно. Причем это обеднение ощущалось как при советском строе, так и после, потому что когда рухнул Советский Союз, рухнула социалистическая система, остро понадобились новые интересные идеи, а выяснилось, что у нас скудна интеллектуальная жизнь, она подавлена, потому что наши ученые, экономисты, обществоведы были отрезаны, скажем, от внешнего мира, не имели контактов с мировой ученой мыслью, не имели площадок для обмена мнениями, не имели этого опыта. Так что это все на самом деле очень серьезно. Кроме того, они участвовали в вещах, которые, с моей точки зрения, вообще достаточно неблагозвучны.
Леонид Млечин, а также Филипп Бобков, Александр Даниэль, Глеб Павловский, Никита Петров и Владимир Попов в первой из цикла передач «Пятерка и пятерочники». 45 лет пятого управления КГБ СССР. Над передачей работали звукорежиссер Наталья Аркадьева и ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Ну, в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям
возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.